А, да, от Луки, первую главу. Вот, когда мы читаем Евангелие, допустим, от Матфея, от Марка, от Луки, мы читаем, в принципе, запись о том, что этих людей, Матфея, Марк, Лук, Иоанн, как они проповедовали Евангелие. И, представляете, после Иисус вознес на небесах, они начинали рассказать всем то, что случилось. И через время они начинали писать то, что они вот читали. Столько раз такие лекции, скажем, которые они читали. И Евангелие, которое у нас есть, является тогда запись, как Лук, например, вообще проповедовал Евангелие. Значит, что Евангелие, это находится здесь, в Евангелиях. Все дальше в Новом Завете это толкование. Правильно, толкование тоже написано от Бога вдохновлением, но все равно это толкование. Я считаю, что если на самом деле мой христианин, надо постоянно размышлять о такие вещи, которые мы здесь читаем в Евангелии. Как Иисус проповедовал его учение, его притчах, его поведение, его смерть, воскресение, его рождение. Это все является самые центральные, я сказал бы, самые центральные моменты в нашей жизни, если на самом деле мы христиане. И здесь Лук в 3 стихе сказал, что он пишет какой-то человек, достопочтенный Феофил. Я понимаю, что он писал тот человеку, чтобы объяснить ему Евангелие. И все то, что он здесь писал, он писал в первом очереди, чтобы пробовать убедить тот человеку об Иисусе. Чтобы в 4 стихе ты узнал твердое основание того учения, по которому был наставлен. То есть у них были учения. И тот учение это вот Евангелие. То есть истории о жизни Иисуса и так далее. И на конца Матфея, Марка и от Луки все-таки закончится о крещении. То есть они поняли о жизни Иисуса и потом хотели как-то присоединяться с ним. Вот, с этим человеком о том, что они вот, изучали здесь в Евангелиях. Ладно, в Захарии написано и Елизавета в 6 стихе, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно. Ну, мы знаем, что только Иисус не согрешил. Иисус является единственным совершенным человеком, то есть единственный человек, который никогда не совершил никакой грех. Но здесь как-то очень положительно написано об этом Захарии и Елизавета. Хотя это понятно, что они согрешили когда-то в жизни, потому что Иисус является единственным человеком без греха.
А Мария?
Ну, нет, она тоже. Иисус является единственным человеком, который никогда не совершал грех. Ну, почему тогда так положительно здесь написано? Я думаю, ключ, наверное, к пониманию, это в том, что они были оба праведны пред Богом. Так написано в 6 стихе. То есть он смотрел над ними, как они такие, без греха. И, в принципе, когда мы находимся во Христе, то есть когда человек принимает крещение во Христе, Павел объяснил, что вся праведность Иисуса как-то считается на нашем счету. То есть Бог смотрит на человека, как у нас вообще нету греха. Но это только на его взгляд. И его взгляд, конечно, самое главное. Это как любовь. Если мы любим человека, это не в том, что мы не видим его пороках, но его слабости мы видим. Но на наш взгляд тот человек прекрасно, без всякого этого. И Бог и тоже смотрит над нами так, таким образом. Поэтому нам должны быть в этом положении, в этом статусе, во Христе, братья и сестры, во Христе, чтобы Бог смотрел бы над нами, как у нас нету греха. И поэтому здесь написано, Елизавета и Захари, хотя они, конечно, совершили грех когда-нибудь в жизни. Здесь так положительно написано, что они такие пред Богом, то есть на его взгляд. написано, что они уже старые и неплодна она. У них не было детей. Ну, конечно, столько лет они молились бы. Дай нам ребенок, дай нам ребенок. И ответ, кажется, нету. Они уже старые, думали, ну ладно, Бог почему-то не ответил. А когда ангел явился, он сказал в 13 стихе Захария: «Услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына». То есть Захарий молился об этом. «Дай мне, пожалуйста, отче, ребенок». И он думал, да ладно, Бог не хочет это ответить. Но ангел явился и сказал, вот ответ. И он это не верил. И может быть и тоже с нами. Мы, наверное, молились столько лет тому назад и забыли вообще об этом, или просто сделали вывод о том, что ладно, Бог не хочет дать мне ответ. Но это не обязательно так. Наверное, в принципе, тот молитва, тот желание, которое было у тебя, исполняется. А столько лет уже после того, что вы молились. Итак, в принципе, я верю, что Бог отвечает на молитвах. Но не всегда на таком форме, так как мы хотели. Он видит то, что на самом принципе нам надо. Допустим, ты молишься для денег. Господи, дай мне денег. Почему? Ну, потому что я хочу, не знаю, жить где-то по-другому. Ладно, Бог, наверное, будет, в принципе, понять твои молитвы, что ты хочешь не здесь жить, а там. Из-за разных причин. Ну, хорошо. Он, наверное, отвечает, ну, другим путем, чем просто так, ну, дать тебе пакетик с банкнотами. И я думаю, здесь тоже похоже на то, что случилось с Деяниями апостолов 12, когда они молились весь ночи для освобождения Петра. И динь-донг, звонок, и кто там стоит? И тут девочка бегала, сказала, Петр там стоит. Ангел пришел, освободил Петра из тюрьмы, и он там стоял на вороту. Они там весь ночи молились для его освобождения. И вот он явился, свободный. И они как-то ругали ту девочку, которая открывала дверь и сказала, что вот Петра там стоит. Ты что, с ума сошла? Конечно, это не Петра. Это, наверное, ангел, но это точно не Петра. Он в тюрьме. И здесь немножко похоже, что Захарий молился, а когда ответ пришел, он как-то это не принял. И мы сможем быть то же самое.
Что, ну,
да. Мы сможем молиться. Молиться, молиться, молиться. Есть людей, которые считают, ой, я молюсь постоянно. И я не спорю, что постоянно они молятся. Но когда ответ пришел бы, разве мы это поняли бы, приняли бы? И это все вот такие вопросы. Если нам на самом деле нуждается, то ну, для чего мы помолимся? Потому что вдруг Бог дал бы тебе твои желания. Это точно то, что ты хочешь. И если мы на самом деле верим, что Бог в принципе отвечает на молитвах, конечно, надо более, наверное, посерьезнее подумать и размышлять о том, мы просим Бога, на самом деле, хочешь ли ты на самом деле стать миллионером? Или, я не знаю.
Усердно молиться надо.
Итак, в 10 стихе, а все множество народа молилось вне во время каждения. Значит, это фумия является символ для молитвы. Пока это шел к Богу, они молились. И тот фумия, то, что здесь написано, каждение. Вот. Согласно закону Моисеева, это приготовлено очень специально. Это не просто так, что ну, священник взял какой-то ну, фумия и сделал вот такой, ну, такой дым из этого. Нет. Написано в законе Моисеева очень подробно, как ему надо по порции взять вот часть этого и часть этого и смешать все вместе. Я думаю, что если фумиам, или каждение, как здесь написано, если это на самом деле является прообразом нашей молитвы, значит, что молитва не может быть просто слишком быстро с телом. Нам надо подумать, надо готовиться немножко. Не просто, ой, Господи, дай мне вот это, ой, Господи. Ну, это надо более сознательно. А сознательно вот решить и подумать, что на самом деле я скажу Богу. Потому что он, или Бог слушает наши молитвы, или нет. И если мы убеждены, что мы во Христе. И у нас есть на небесах, ну, такой посредник между Богом и человеком, именно Иисуса. Вот. Это значит, что наше слово здесь, на этом земле, на самом деле, восходит прямо туда, на небесах. И Бог там слушает то, что мы говорим. И поскольку мы сможем иметь такой смысл ошеломления об этом, что это такое чудеса, это так чудесно, что мою речь здесь, на этом земле, даже мой мысль, как-то Бог слушает там, на самом небесах, то мы будем, наверное, более осторожно, ну, планировать наши, ну, молитвы, в принципе. В 11 стихе. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника». Когда ангел стоял бы на правую сторону жертвенника, но были тоже в Ветхом Завете такие примеры. На правую сторону, как-то, чтобы показать, что Бог тебе принял. Помните, как овцы будут на правую сторону и козлов налево. То есть стоять на правую сторону, это значит, что Бог тебе принял. И Захарий должен это понять. Но когда он это видел, в 12 стихе, смутился, и страх напал на него. Когда, наоборот, ему придется радоваться, что, вау, моя молитва, ну, я получил ответ. Он молился, а когда вот тот ответ пришел, это типа, вау, да нет, я это не хочу. Вот, это слишком для меня. И, как я сказал, мы сможем быть похожи. Молимся, желаю этого. А разве ты это получаешь? А что будет делать? Это так, как лотерия, ну, лото, да? Когда человек, ну, выиграл, ну, столько, вот, миллионов, а что делать с этим? Люди вообще не знают. Мы, конечно, все считаем, что да нет, а я знаю, что я сделал бы. А фактически нет. Мы молимся чаще всего, и слава Богу, что Бог не даст ответ. Потому что если вдруг мы получили столько то, что мы молимся, ой, Господи, дай мне тот мальчик, тот девочка, и потом через спуска, ну, столько лет, ты видишь, тот девочка, тот мальчик, и ты, ой, Господи, спасибо тебе за то, что ты спас меня, вот этого человека. Итак, слава Богу, что он не отвечает на все молитвы. Как дети, они задают такие... Ну, банальные, ну, искренние, но банальные вот, ну, вопросы и нужды. Ну, дай, пожалуйста, эту. Дай. И слава Богу, что мы не дадим. В 17 стихе написано, что его труд этого сына, то есть это, конечно, Иоанн Креститель, это возвратить сердце отцов детям. И не покоривим образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Но это да, это то, что по идее было предназначено для Иоанна Крестителя. И он правда пробовал. Но фактически его миссию, его труд, его служение не было успешнее, по-моему. Сперва, да, весь Иерусалим приняли крещение, все кажется хорошо, а тот же контингент, который, ну, крестились, вот, покаялись, это вот тот же контингент, который кричали, распни его. Тех, которые распяли Иисуса, в принципе, это сделало бы не только меньшинство, общество, они, в принципе, в большинстве так и хотели. Итак, я считаю, что все то, что здесь написано, это значит, что да, в потенциалах, да, у Бога было такое намерение, чтобы Иоанн Креститель сделал бы, совершал бы такое служение. Но фактически это не получилось. И чаще всего получается тоже в нашей жизни, или жизни вообще, человек или группа верующих. Бог, наверное, откроет какой-то потенциал для нас, какой-то потенциальный действие, план действия или путь для нас. Но это не совершается. Частично иногда из-за нашей вины, а иногда не из-за нашей вины. Иногда просто из-за того, что других людей не сделали то, что надо. Потому что Бог дал каждому свободную волю. И поэтому Он разрешает человеку поступать так, как тот человек хочет. Если нет, то это получилось бы, что Бог как-то не дал нам настоящую свободную волю. Но Он дал нам настоящую свободную волю. Получается тогда, что иногда Бог откроет потенциальные возможности для человека или для группы людей, которые не исполняются. И они иногда не виноваты для этого. Так как Иоанн, Бог дал ему такое служение, чтобы возвратить сердце отцов детям и дабы представить Господу народ приготовленный. То есть, чтобы готовить людей для Иисуса. А Израил не принял Иисуса. В конце концов, они ему не приняли. Они распяли Иисуса. Итак, это не в том, что Иоанн сам не то сделал. Он все то сделал, то, что надо. Но его миссию, его потенциал не открылись до конца, так как Бог намерал, из-за слабости других людей. И мы сможем смотреть на наши жизни. И жизни в некоторых областях понятно, что это не повезло для нас. И мы, конечно, переживаем, виноват я или таком процент, я виновен для этого. Иногда получается, и это утешение для нас, иногда получается, что жизни не повезло в одном области, скажем так, не из-за нашей вины, а чисто из-за плохое поведение других людей. Так как и здесь. Бог открывал такой новый путь действия, план действия для Иоанна Крестителя. Но это не повезло до конца, потому что Израил не принял Иисуса. Хотя Иоанн сделал все то, что необходимо для этого. И он умер в тюрьме, как мы знаем. Ирод отрезал его голову, и как-то он умер, можно сказать, в разочаровании. Хотя он будет в Царстве Божьем, Иисус сам это сказал. В 18 стихе сказал Захарий ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». И ангел как-то был против того, что он как-то сомневался. Ангел был против того, что Захарий как-то хотел иметь какое-то знамение. Почему? То есть дай мне знак, дай мне знамение. Откуда я буду знать? И ладно, ангел сказал: ну хорошо, я дам тебе знамение. В 20 стихе: вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это спутится. Ну, разве это грех? Спросить для утверждения, спросить для знамена от Бога. Есть пример в Ветхом Завете, Гедеон, книга Судей, 6 главу. Я почитаю, 36-37. «И сказал Гедеон Богу: если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженью шерсть. Если роса будет только на шерсти, а не всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, став рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, и на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Значит, что у этого Гедеона два раза даже он спросил грязнямена, и Бог дал ему. А когда вот это Захарий как-то сомневался и спросил, ну дай мне, пожалуйста, знамену, Бог как-то гневился немножко, я чувствую, с ним. И дал ему наказание, в принципе, молчать и не будешь иметь возможности говорить. Значит, что одно и то же поведение может быть у одного, у двух человека, у этого человека и у этого человека. Но Бог смотрит по-другому, что то поведение в этом человеке получается, хотя поверхность это одно и то же, они оба, и Гедеон, и Захария, оба попросили знамена, чтобы Бог будет делать то, что он обещал. Для Гедеон, ладно, Бог это допускал, а для Захария как-то нет. Бог более строго с ним. Наверное, из-за того, что Захария столько лет молились, именно для этого ответ, и когда он получал ответ, он как-то это не хотел принимать. Наверное, так. Все равно я это скажу, потому что мы не сможем судить поведение наших братьев и сестер. Потому что вполне возможно, что у одного человека, наверное, есть такое поведение абсолютно идентично с поведением другого человека. Но это может быть грех для него или слабость для него, когда то же самое поведение у другого человека Бог понимает по-другому, более положительно. Итак, мы не сможем судить, мы не сможем судить. И есть такие примеры, особо в Ветхом Завете, где, например, Давид, царь Давид, который не был левит, он приносил жертвы Богу, поступал прямо так, как левит. И Бог это принял, как знак духовности и зрелости в пониманиях и духовности Давида. А когда другой царь это сделал, Бог ему наказал страшно. Итак, как я сказал, только Бог знает мотивации человека. И мы все считаем, что да нет, это видимо, что тот человек не тот, что он намерял так, он имел так в виду. Но мы не сможем судить, потому что поверхности, и мы только видим поверхности. У одного человека может быть в сердце такой грешный подход, когда он кое-что делает, у другого человека то же самое поведение, но по-другому. Мотивация. И только Бог это видит до конца. Тот ангел сказал в 19 стихе, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою». И благовестить тебе сие. Это не первый раз, что у нас такое понятие, что у ангелов буквальным образом стоит перед Богом. И есть какой-то совет ангелов на небесах. И Бог объясняет им, что делать. И они как-то уходят из его присутствия на небесах вот сюда на земле. И буквальным образом, я так понимаю, и делает свои дела на земле с человеком. И вернется туда, опять на совет Божий, и предстоять пред Богом. Так как Иисус сказал, что не надо оскорблять этих детей, потому что у них есть, он сказал, ангелов, которые им предоставляют пред Богом. То есть у каждого есть свой ангел, хранитель, но ангел-хранитель это не только ангел-хранитель. Я считаю, что это тоже ангел-представитель, который предоставит человеку пред Богом. И если задать вопрос, как Бог все обо всем знает? Как он механическом, скажем, он знает? Ладно, можно сказать, что просто так он знает все. И, наверное, так, потому что у него есть способность неограничен. Знать сразу все обо всем. Но я предлагаю, что Бог всегда как-то действует через какой-то мере механизм, человеческий механизм. И как он фактически знает, что творится, допустим, в этом зале, где столько, 80, скажем, человек здесь сидит. Откуда Бог знает, что случится здесь, и что мы делаем, и какой у меня рубашка, какой у тебя сотовый телефон, Откуда Бог это знает? Можно сказать, что Он просто-напросто знает, и все. Ну, наверное, Он знает из-за того, что Его, ну, наш ангел представляет нам перед Богом. И Он таким способом знает наши дела здесь на земле. И это значит, что мы совсем не один, не одна на этом свете. Бог на самом деле есть через ангелов. Итак, тот ангел явился Захарии, сказал, что тебе будет ребенок, и Елизавета стала беременная. И полгода спустя, 6 месяцев попозже, ангел Гавриил опять с небеса пришел на земле и известил эту Марию о том, что ты обрела, в 30 стихе, ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве. Я хочу предлагать, что такой язык, как ты обрела благодать у Бога, как-то предполагается, что Мария спросила кое-что перед Богом и получила ответ. Ты обрела благодать у Бога. И дальше 48. Мария благодарила Бога, что ты презрел, что презрел Он на смирение рабы своей. Презрел Он. Я понимаю, что если Он презрел на человека, значит, Он обратил внимание к этому человеку. Так как знак о том, что Он слышал молитвы от этого человека. Я думаю тогда, что Мария попросила стать матери Мессии, матери Сына Божия. Опять в 53-м она сказала, алчущих исполнил благ, а богатящийся отпустил ни с чем. То есть она была алчущей. То есть она так хотела. И Бог исполнил ей благ. Потому что она кое-что так сильно хотела. Итак, Мария, по-моему, была, наверное, подростком. Точно молодая. Во-первых, потому что вообще женщины, девочки точно вышли замуж, так в этом первом веке в Палестине очень молодые. И факт того, что она дева, значит, что она не замужем. И если она не замужем, точно значит, что ей еще подросток, я считаю. И тем более она бедная. Помните, когда они были там в Вифлеем, и денег нету, в принципе, чтобы переночевать по-нормальному в гостиницах. И все как-то беднее. У нас такое впечатление. И когда пришлось принести жертву за Иисуса, так как им должны делать, написано, что они предлагали петиции. И в законе Моисеева написано, что если у тебя денег нету, чтобы покупать животное, волов или овец или как, можно тогда петиции принести. И она так сделала. Почему? Потому что она была бедная. И она сама здесь сказала, 53-м, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. То есть она бедная. И я представляю, что девочка, наверное, босиком ходила, вообще жила не в Иерусалиме, а в Галилее, в бедном районе, самый бедный район страны. И как-то в селе, очень молодая, попросила у Бога, у ей было такое стремление, такой амбиции, даже молиться Богу, Господи, пусть я буду стать матерью Мессии. Твоего сына. Я тоже думаю, что это как-то так, потому что когда она поняла, сперва она как-то сомневалась, ой-ой, это ангел, ну, страх было. Но когда ангел сказал, что ладно, у тебя будет ребенок, она радовался. И если, допустим, дева ходит здесь, любит землю, ну, если есть дева здесь, ну, представляете, что есть. И вот Бог как-то, или ангел, явился к этому девочку, скажем, ей 18 лет, и сказал бы: девочка, ты беременная. Это, ой, Господи, нет. Особо, если, допустим, тот девочка обречен уже, ну, выходить замуж к мужчину, к мальчику. Как я буду ему объяснить, что я беременная и от Бога? Ой, Господи, как это страшно. Это было бы очень плохой новости для любой девочки, что ты беременная. Ой, Господи, ты беременная, а я собираюсь выходить замуж. Хотя я дева, но я собираюсь выходить замуж. Ну ладно, а ты беременная, надо ему объяснить. Ой, ну как я могу? А наоборот, Мария радовался. Спасибо, типа, спасибо. Благодарю тебе. Ой, как я тебе благодарю. Спасибо. Слава Богу. Это для меня на психологическом плане предполагается о том, что она это хотела. Она спросила у Бога: не могу ли я родить твой сын, твой Мессия? Итак, это удивительно духовное стремление или амбиции, я сказал бы. И нам надо такой дух тоже, потому что мы живем в жизни при таком монотоном, и такое уныние есть вообще в жизни, такие суета, где мы живем. И как-то оно поднять, ну, уровень амбиции, горизонт выше, гораздо выше, что я хочу жить вечно в Царстве Божьем. Я хочу служить Богу, я хочу Иисуса служить. Я хочу быть Его, и я хочу вечно жить в Его Царстве. Вот, значит, гораздо выше горизонты. Это тоже духовные амбиции. И молодец, тот бедная девочка, бедный подросток, я представляю, которая жила в селе, в самом бедном районе ее страны. Она не богатая девочка из Иерусалима. Она бедная девочка из селе в Галилее. И это чудесно, на самом деле чудесно, что Бог это заметил, тот стремление этого молодая девочка, и сказала: да, хорошо, я буду выбрать именно такую девочку, чтобы стать матерью моего сына. Потому что, конечно, Бог с небеса смотрел бы на все варианты, на все девочки, по всему миру. И Он выбрал именно такая. Бедная, наверное, точно неграмотная, которая жила там в бедности. Вот такая я буду выбрать. Не такое, но королева и принцесса, красавица из Иерусалима или из Рима. Нет, такая христианка, в принципе, из какого-то глухого села Галилеи. 32 стих. Ангел объяснил ей: твой сын, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Все будущее, на будущее времен, он будет велик, и даст ему, в смысле на будущем, Господь Бог престол Давида, отца его. Я понимаю тогда, что Иисус не существовал в физическом плане до своего рождения. Он был точно на замысел Божий. Конечно, у Бога был всегда такой замысел об Иисусе, такой цель, иметь сына. И это, конечно, для Бога это так, как это фактически уже существовало. Потому что когда Бог хочет что-то делать, это точно, это так, как это уже случилось. Но все то, что мы прочитали здесь, зачатие Иисуса внутри чрева Марии, как-то невозможно, если он уже в физическом плане существовал там на небесах. Видимо, что он родился так, как и мой. И в генетическом плане, в этом плане он был полный человек, потому что Мария была в этом плане обыкновенная женщина. Сможем читать ее многословие. И факт того, что 32 стих «Господь Бог престол даст ему престол Давида, отца его». Значит, Иисус был прямо в линии Давидова. И тоже он был тот потомок Авраамова. Когда Бог обещал Аврааму, Давиду, что у вас будут какой-то сын, который будет Мессия, и тоже мой сын. Это только исполнялся таким образом, что у них, то есть у Авраама, у Давидова, был бы какой-то потомок Мария. И у ей был бы сын, который как-то от Бога прямо. И чтобы исполнять то, что Бог обещал, особо Давиду, чтобы у него был бы сын, который и тоже сын Давидова, и сын Божий. Поэтому Мария была обыкновенная женщина, прямо на линии Давидова. И это тем более чудесно, что у него был такие вот скромные начала, очень скромные. Чтобы никто мог бы сказать, что он не знает мое положение, он не знает мои чувства, он не знает мою в рамках жизни. Потому что Иисус тоже, на самом деле, был из очень бедной ситуации. В заднем плане ничего удивительного и хорошего нету. 36 стих. Ангел ободрил Марию. И Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6 месяц. Значит, что это случилось, потому что Бог хотел дать Марию какое-то ободрение, какой-то смысл о том, что ты не совсем уникальный. Старая родственница Елизавета, она тоже зачала сына как-то от Бога. Не таким образом, так как Иисус был от Бога, единородный Сын Божий. Нет. Но все равно, Елизавета, через ее пример, и через того, что тот же самый ангел Гавриил, как-то работал с ней и тоже в параллели с Марией, это было бы для Марии ободрительно. И почему? Раз вообще понятие церковь. Зачем? Мы собираемся вместе. Зачем? Потому что, в принципе, никто из нас совсем уникален. Мы все предпочитаем так и думать, что я уникален. Но, в принципе, по сути дела, все то, что случится с нами в нашей жизни, то действие Божие в нашей жизни, он и тоже делает в жизни и другого человека. Так как Мария и Елизавета, тот же самый ангел Гавриил, действовал, работал, сперва с Елизаветом и потом Марием. И Мария поэтому посетила Елизавету и нашла бы там ободрение и смысл о том, что я не единственная, с кем Бог работает, с кем Бог на действие. И это, в принципе, зачем? У нас есть общение с друг другом. Не чтобы болтать о погоде, о государстве и так далее, а чтобы не болтать в этом плане, а чтобы поделиться с друг другом в духовном плане, чтобы мы поняли бы, что ладно, мой жизненный путь, это не уникально для меня, действие Божие в моем жизни, это не совсем уникально. Чаще всего мы уходим из собрания, вспоминая не слово лектора, нет, а вспоминая какой-то разговор, который у нас был с другим человеком в аудитории. Это зачем, в принципе, мы собираемся? Не чтобы слышать лекции. Если это просто вопрос слышать лекции, дай мне книгу, мне лучше прочитать, чем слушать живой лекции. А зачем мы здесь? Почему? Потому что вместе мы сможем из-за живого примера, из-за живого общения с друг другом как-то видеть, что да, я не один, слава Богу, как он со мной действует, он и так же делает и с другим человеком. Итак, Мария, конечно, радовалась, и тоже Захарий радовался о том, что его сын будет как-то готовить путь для Иисуса. Но он, наверное, до конца не все понял. В 71 стихе Захарий радовался о том, что он, то есть его сын, Иоанн Креститель, спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Израил, конечно, жили в том времени под римским властом. И они все жаждали для тот день, когда Римская империя уже не будет, и у них была бы какая-то свобода, освобождение от Рима. Но Иисус сказал столько раз, что я не пришел для этого. Я пришел, чтобы умереть для нас, для вас, чтобы приобрести для вас прощение и спасение. Не чтобы дать вам сразу освобождение от римского власти. Это потом, но не сразу. Итак, я думаю, что в этом плане Захарий до конца неправильно понял тот момент. Он ожидал, что все абсолютно быстро и сразу. И опять 74-й непоясненно по избавлению от руки врагов наших. Он точно имел в виду римский власть. Получается тогда, что у даже хорошего человека, верующего человека, так как это Захарий, может быть вполне неправильное понимание в каком-то области. Или неправильное ожидание. Ожидали что-то от Бога, которое не случилось, и это не то, что Бог предназначил. Потому что Бог, самое главное, хотел дать человечеству спасение и свободу от наших духовных врагов, искушения, человеческой слабости и так далее. Это не было сразу его намерение дать Израилю как-то освобождение от римского власти. 77-й, он правильно понял, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Я понимаю, что поскольку мы получаем прощение грехов, тогда мы уразумели спасение. То есть, когда мы молимся Богу, и мы чувствуем, что на самом деле тот грязь, который я совершал, уже нету. Бог мне на самом деле простил. Поскольку это мы чувствуем, что да, он мне простил, тогда у нас какой-то привкус, скажем, спасения. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. А если мы гордые, если мы считаем, что я, в принципе, хороший парень, это все эти другие, которые являются такие плохие. Если так, то мы не будем тогда никогда чувствовать тот ошеломление, тот чудесный смысл, что вау, Бог мне простил. Тот уразумение, то, как здесь написано, тот чувство спасения. Мы не будем, если мы слишком горды, чтобы покаяться. Это только при покаянии, что мы сможем на самом деле чувствовать, что Бог мне простил. И у нас тогда привкус спасения, так как будет в Царстве Божьем, когда Иисус придет. Ладно, у кого есть то, что добавить? Я извиняюсь, что я так долго говорил, но это длинная глава. Что-то поделить с нами?